Я прочитаю один текст в начале, который записан в книге Деяния Апостола, 26 глава, 20, с 1 стиха, первых 6 стихов прочитаю. Вообще я не люблю задавать сложных вопросов, но может кому-то покажутся сложные вопросы. Вы не переживайте, отвечайте, даже если неправильно ответите. Хорошо, чтобы действительно был здесь не монолог, а чтобы у нас получился диалог. Братья и сестры, я читаю с 28 главы книги Деяний Апостолов. Постараюсь, братья и сестры, как у вас здесь было с знаками препинания, вы меня поправите, если что. Спаши же, бывшие с Павлом, узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, вышедшая от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек убийца, когда его спасшегося от моря суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Братья и сестры, я хочу вопрос задать. Вот люди, которые встретили иноплеменников. Надеюсь, что историю, которую я прочитал, вы хорошо знаете. Апостол Павел направляется на суд к Кесарю. Корабль терпит кораблекрушение. Они спасаются на остров Мелит. И вот люди, которые оказали им человеколюбие. У меня такой вопрос. Как вы думаете, это были хорошие люди или плохие? Но не идет речь о том, что это были верующие или неверующие. Братья и сестры, как вы думаете, хорошие ли это? Хорошие, хорошие. Друзья, вот посмотрите на их мысли, как они мыслят. Вот они вначале, когда увидели апостола Павла и висящую змею на руке, у них сразу срабатывают мысли. Верно, убийца. Но я не знаю, может, у них какое-то поверье там было, что кого змея кусает, значит, этот человек какой-то, может, негодный или проклятый, не знаю. Но в целом у них сложилось такое мнение, пришли мысли, убийца. Посмотрите, проходит буквально короткое время, у них мысли с самого, как бы можно сказать, низа поднимаются на самый верх. Что они говорят? Наверное, этот человек Бог. Братья и сестры, быстро все меняется. То есть у хороших людей бывают плохие мысли. Друзья. Так, да? Друзья, вот поднимите руки, кто, у кого мыслей плохих не бывает. Поднимите руку. Нету таких. Вы знаете, друзья, есть такие смелые люди, которые говорят: я не боюсь, чтобы сейчас на стене моей здесь мысли написали, а я боюсь, и я не хочу. А почему? Потому ли, что, например, я негодный человек? Нет, братья и сестры, оправдывать себя, я к чему веду? Тому, что мысли и у хороших людей бывают плохие. Иногда, знаете, как бывает? Иногда люди, нарушая правила гомилетики, они вот текст, который сейчас я скажу, если не ошибаюсь, он записан в притче, 27 глава, сказано: каковы мысли в сердце человека, таков и он. Слышали, да? Я думаю, что так делать нельзя. Этот текст без контекста читать нельзя. И как-то одна сестра, она говорит, я поделилась с одним братом вот переживаниями своими. Я немножко, друзья, позже об этой сестре чуть-чуть больше расскажу, с ее позволения. Она говорит: каковы мысли в сердце человека, такой и он. Говорит: я вообще чуть до психбольницы не дошла. А там сказано в этом тексте, его в контексте читать надо. Не ешь и не пей у человека завистливого, потому что каков он, таковы и мысли в сердце его. Братья и сестры, то есть этот текст лепить куда попало, простите, может, за такое слово, нельзя. Нужно смотреть в контексте. Братья и сестры, и поэтому я думаю, что когда некоторые люди смело заявляют, я думаю, что не всегда бывают откровенны. Не всегда. Нет, я не хочу сказать, когда мы сидим вот сейчас, размышляем о Слове Божьем, и у нас все хорошо. Я понимаю, что борьба в мыслях, она будет происходить в сердце человека или, скажем, в естестве человека до времени, пока Господь не возьмет нас с этой земли или кого-то отдельно не переведет в вечность. Да, и вот мы прочитали вот этот текст. Оказывается, что я, когда задал вопрос, я специально на братьев посмотрел, думаю, может, братья руки поднимут, что у них мыслей плохих не бывает. Но братья тоже не осмелились. Друзья, я тоже не осмелюсь. Значит, друзья, мысли плохие бывают. Братья и сестры, у меня теперь такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот как вы боретесь с плохими мыслями? Если вы сказали, что мысли плохие у вас бывают, то вот именно сам процесс борьбы, поделитесь, как вы боретесь? Не переживайте, можете руку поднять, сказать, вот я думаю, что так будет неплохо, да? Пожалуйста.
Ну, можно я скажу?
Пожалуйста, конечно.
Я почему-то это усвоил еще с маленького детства, мне мама постоянно говорила: сынок, когда у тебя появляется какая-то плохая мысль, ты сразу представь страдание Иисуса Христа. Ну, я скажу, это мне в жизни очень часто и много помогало. Вот сразу представить или вспомнить о страданиях Иисуса Христа. И тогда плохие мысли не будут.
Надолго?
Не надолго. Но все равно это как средство, когда мы можем переменить мысли.
Хорошо. Я, пожалуйста, еще. Пожалуйста. Цитирую текст Писания. Да. Хорошо, друзья, еще кто как? Начинаешь петь в мыслях, да? Братья и сестры, я немножко забегаю наперед, хотя термина, которого я сейчас скажу, его не существует, но иногда люди занимаются христианской медитацией. Но знаете как, вот, ну, например, я свет миру, я соль земли, и вот начинает это, братья и сестры, ну, я другого не нахожу слова, как просто христианская медитация. В Священном Писании нет такого метода борьбы, я его не нахожу. Друзья, в принципе, для того, чтобы наполняться Богом, да, я думаю, что этот метод, он хорош, потому что Слово Божие так тоже говорит нам, чтобы у нас в сердце происходило служение, чтобы мы воспевали в сердцах Богу. Братья и сестры, но я хотел бы немножко уже взять направление, вот конкретно, друзья, вот как бороться, как вы боретесь, как побеждаете. Пока вы думаете, или, может, к ответу готовитесь, я скажу, вот то, что я говорю сейчас, я говорю из переживаний личной практики. Я много слышал советов, которые вот подобно то, что вы говорите. Начинать вот рассуждать о Слове Божьем, вроде бы нормально, да? Вот кто-то даже так советовал, ты должен вот повторять, кровь Иисуса Христа сильна. Или кто-то даже вот советовал, отойди от меня, сатана. Братья и сестры, столько советов, а в Священном Писании есть конкретный подход для того, чтобы бороться с плохими мыслями. Братья и сестры, поделитесь, хотя я наперед уже забежал, может, кто-то из перечисленного и хотел что-то сказать. Поделитесь, кто еще как борется с мыслями. Открывать мысли свои. А кому открывать и как исповедовать? Братья и сестры, я не буду длительную, чтобы пауза была, но хочу один пример, как иллюстрацию привести, чтобы нам было понятно, что это очень ответственная борьба. Вот то, что я рассказывал за сестру, я хочу на примере ее привести одну, ну, как бы истину. Вот эта сестра, она приходит и говорит, вы знаете, у меня мысли, друзья, я буду вполне открыто говорить, здесь все люди взрослые, говорят, у меня блудные мысли. Да, вообще, вот иногда мы как-то сжато стараемся как бы не говорить о вещах, которые естественны. Я скажу, вот ну, два направления греха, которые очень сильно прогрессируют в этом мире. Друзья, это блуд и это оккультные грехи. То есть они друг с другом очень связаны. И вот она говорит, я жизнь прожила свою, в общем-то, плохо. Уверовала уже ну, ближе к 40 годам. И говорит, у меня эти мысли, они вот здесь вот крутятся. Говорит, я пришла побеседовать с одним братом, а он, говорит, вот выдал мне вот эти слова. Каковы мысли такой человек? Я, говорит, я чувствую, говорит, у меня скоро, ну она по-своему, говорит, у меня скоро сорвет голову. Говорит, я чувствую, что я скоро в психбольницу попаду. Братья и сестры, есть те люди, которые отмахиваются от плохих мыслей, и у них голова не болит. Они считают, что в целом, ну, как-то подальше от них отойти, придет старость, они придут. Братья и сестры, в старости обычно все приходит. Вот, друзья, я не исключаю, может быть, как просто, как догадка. Помните, вот кто-то привел такой пример, что, по-моему, к Мартину Лютеру вот в конце жизни сатана подошел и вот там вот ему все грехи перечислил. Я не знаю, насколько это верно и правильный ли это метод. Он подчеркни, напиши, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Но, друзья, когда в старости, не всегда у человека есть силы, чтобы иметь твердую победу над этими мыслями, над грехом. И вот эта сестра, она говорит, я не знаю, что мне делать. Вот просто уже безысходность. Братья и сестры, я вопрос задам такой, следующий. Я как бы на этой иллюстрации хочу остановиться. Скажите, пожалуйста, а кто за плохие мысли просит прощения? Поднимите руки. Ну, немного, да? Ну, в общем-то, друзья, я думаю, или вы поскромничали, или в целом у вас хорошая, правильная позиция. Братья и сестры, правильно. А зачем за плохие мысли просить прощения? Друзья, второй вопрос. Отсюда он тоже будет исходить. Друзья, вот плохие мысли, которые к вам приходят, это мысли ваши или это мысли от лукавого? Или это мысли еще от кого-то? Ну вот, друзья, к кому мысли плохие приходят, и вы руку не подняли, что вы не просите прощения? Вот поделитесь, почему вы это не делаете? А? Ну, у Бога. Обычно люди у Бога просят прощения за плохие мысли. Ну, если, может быть, и так тоже люди делают. Подумал о ком-то плохо, идет к человеку просить прощения. Так бывает. Братья и сестры, ну вот поделитесь, чтобы у нас получился диалог с вами. Почему вы не просите прощения? Да, пожалуйста. Братья и сестры, правильно. Я думаю, что вот слышали, что только что брат сказал. Братья и сестры, когда приходит плохая мысль, она приходит не от человека. Братья и сестры, вот хочу, чтобы мы сейчас классифицировали те мысли, которые есть в естестве человека. Друзья, то есть мысли от лукавого, плохие мысли. Есть мысли, которые приходят от Бога, и есть мысли, которые от человека приходят. Но как их различить? Иногда люди задают вопрос, а как различить мысли? Братья и сестры, то есть, когда приходят плохие мысли, это однозначно автор их лукавый. Друзья, вот тоже небольшую как бы иллюстрацию хочу изобразить. Когда наступит тысячелетнее царство, у человека плохих мыслей не будет. Потому что дьявол будет скован, и он не будет действовать на человека. Да, то есть у него не будет возможность доступа к естеству человека. Но вы скажете, а как он имеет возможность сейчас на человека действовать? Братья и сестры, дьявол никакой возможности не имеет, кроме как через мысли, как кроме через нашу плоть греховную. Апостол Павел говорит такие слова, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? То есть наша плоть, она и является именно тем проводником, через который мысли плохие приходят. Братья и сестры, это не говорит о том, что человек какой-то связанный, нет. Но наша греховная плоть, она как раз и является именно тем проводником. Да, я сейчас вернусь к этой мысли. Мысли человеческие, что это за мысли? Братья и сестры, мысли человеческие – это то, что Бог дал человеку способность к творчеству. Когда Бог сотворил человека, Он дал ему возможность, чтобы сам человек называл животных, давал имена им. Ну, пример я немножко расскажу. Мы как-то с братьями сидели на библейских курсах в одном, у одного брата, и вот нашли энциклопедию, энциклопедия машиностроения. И вот там автор, который изобрел автомобиль еще в революционные годы, он пишет, изобрели совершеннейший автомобиль, который развивает скорость до высокого уровня, 20 км в час. И вот на то время 20 км в час, все, потолок. А мы смотрим, совершенствуется, совершенствуется техника, совершенствуется автомобилестроение. То есть это продукт человеческих мыслей. Для вот хозяйка, которая готовит кушать, она вот тоже где-то вот то, что много лет делала, она там определенные пропорции, ингредиенты она ложила в этот продукт или в это блюдо. А потом у нее мысль, а если я вот здесь что-то другое сделаю, а по-другому попробую. Братья и сестры, вот это человеческие мысли. И иногда люди, когда думают, вот, ай, на брата пришла плохая мысль, это моя, наверное, мысль. Братья и сестры, нет. Эта мысль не ваша, это мысль от дьявола. И враг использует нашу природу, которая продана греху, чтобы через нее, я повторяюсь, вот эти мысли импульсировать. Ну и, друзья, и Божьи мысли. Божьи мысли, что это за мысли? Ну, я просто здесь небольшой тоже возьму пример, когда кто-то готовится к уроку из вас. Или кто, когда готовится к проповеди, просит у Бога. И Бог посылает человеку мысли. Братья и сестры, вот, вот эта классификация. Божьи, человеческие и мысли от лукавого, от дьявола. Братья и сестры, будет время, когда эти мысли от лукавого приходить не будут. Я хочу напомнить текст, который записан в послании к евреям, 2 глава, 14-15 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он, то есть Христос, воспринял онны, дабы смертью лишить имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Братья и сестры, представьте себе такую картину. Вы находитесь в зале суда. И в зале суда за решеткой находится человек, который совершил преступление. Вы свидетель, от которого сейчас будет зависеть срок этому человеку. И вот этот человек, друзья, я иллюстрирую его с кем? С дьяволом, да? Вот этот человек, который слушает ваше свидетельство, вы говорите, да, он вот так при таких-то, таких-то обстоятельствах, он совершил это преступление. Он за клеткой сидит и ему говорит, выйду из тюрьмы, убью тебя. Тебя дают ему 15 лет. Друзья, проходит 14 лет и 11 месяцев. Страшно или не страшно? А чего вы боитесь отвечать? Друзья? Страшно, правда, друзья, страшно. Друзья, вот дьявол, он точно так делал. Друзья, он лишен силы. Мы только что с вами вспомнили. Или этот текст процитировали. Но через клетку, друзья, то есть через нашу плоть, которая продана греху, он старается пугать. И как вот этот человек, который говорит, я тебя убью, страшно. Вот точно так апостол Павел говорит, я бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Ниже, в 8 главе, он говорит такие слова. Но я сначала, может, закончу 7 главу. Он говорит, тот же умом я служу закону Божию, да? А плотью служу закону греха. Друзья, как это понять? Вот как вы понимаете, умом я служу закону Божию, а плотью закону греха. Ну, то есть, апостол Павел утром побывал на служении, а вечером там пришел, ну, друзья, я образно там, мужики в домино играют, он раз с ними сел, там поиграл. Так или не так, братья и сестры? Ну, а как понять вот? Я служу за... И кто меня... Никто не избавит. Павел, так а сколько это будет длиться, что ты будешь плотью служить закону греха? Братья и сестры, будет до времени, пока вечность не перейдешь. А если служишь закону греха, ниже в 8 главе апостол Павел говорит такие слова. Плотские помышления, что? Они суть вражда против Бога. Потому что Богу не покоряются, что? Что? Да и не могут. Братья и сестры, то есть вот эта греховная природа, она у нас есть, она Богу не покоряется, и мы ее никогда не научим Богу служить. И дьявол будет ей пользоваться. Братья и сестры, другой вопрос. Вот для того, чтобы дьявол ей не пользовался, апостол Павел, послание к Галатам, он говорит об этой войне. Помышления плотские, они суть вражда против Бога, и они воюют, друзья, против кого? Против духа воюют. Плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. И у них война. Братья и сестры, я задам вам вопрос. Вот поднимите руку, я эту мысль услышал, не автор ее, я просто хочу вам задать. Поднимите руку, у кого есть блуд, поднимите руку. Вот среди вас. У кого есть воровство? У кого есть пьянство? Ну, почему вы стесняетесь поднимать руку? Братья и сестры, вы не поняли вопрос? Вот апостол Павел говорит, у меня есть эта плотская природа. И когда я стал рожденным свыше человеком, эта природа плотская. Это не плоть наша, это духовная среда тоже в естестве нашем. И вот эта духовная среда, о которой апостол Павел говорит, что в каждом из нас есть прелюбодеяние, любодеяние, кража, лжесвидетельство, хуление, ругай, волшебство. Друзья, это у нас есть. Я почему и спрашиваю, друзья, поднимите руку, у кого это есть. Друзья, это есть у каждого человека. У вас, у каждого это есть. И вот непосредственно дьявол именно через нашу плоть и импульсирует свои мысли. Но, друзья, понятно, что, знаете, как вот одного человека спросили, довольно классический пример, известный. Он говорит, у меня внутри две собаки живет, одна белая, другая черная. Какая побеждает? Ну, конечно, ту, которую кормлю, та и побеждает. Или как еще похожий есть пример, если в клетку посадить быка и волка, кто победит, друзья? Бык или волк? А почему? Ну, давайте дальше немножко сказать. Вот в клетку бросать, постоянно сено бросать, а мясо не бросать. Кто будет крепчать? Но бык будет крепчать, да? А волк? А волк будет силу терять. То есть, братья и сестры, вот мысль, конечно, чтобы нам снизить до минимума, чтобы дьявол ни эти мысли не посылал. Или чтобы мы не были, наша плоть, как можно меньше была, вот именно проводником, это от нас зависит. Потому апостол Павел, он и говорит, чтобы мы дела плотские, что? Чтобы мы их побеждали духом. Братья и сестры, я теперь немножко хочу перейти к такой мысли. Все-таки сам процесс борьбы. Я у этой сестры спрашиваю, скажи, пожалуйста, вот мысли, которые к тебе приходят, ты за них просишь прощения? Ну, конечно, прошу. А как не, ну, такие мысли страшные, как не просить? Но говорю, ну, хорошо. А еще такой вопрос. А ты хотела бы, чтобы тебе эти мысли приходили? Она говорит, вы знаете, никогда бы не хотела. Но я ей второй вопрос, или третий вопрос задаю. Скажи, пожалуйста, а вот тебе эти мысли нравятся или не нравятся? Братья и сестры, дьявол посылает мысли человеку, которые ему нравятся. Да, конечно, скажу, бывают такие моменты, когда вот братья-служители знают, когда... Ну, приходят люди, я и сам это испытал, вот слово читаешь, что похулит Духа Святого. Дьявол и здесь преуспевает, особенно люди, которые вращались в кругу людей, которые лексику имели такую, что ой-ой-ой. Они говорят, читаешь, и сразу куча ругательных мыслей приходит. Приходит, я, наверное, Дух Святой похулил. Братья и сестры, так бывает, но зачастую дьявол посылает мысли, которые человеку нравятся. И вот она говорит, вы знаете, говорит, я не скажу, что мне эти мысли не нравятся, они мне нравятся. Но я не хочу, чтобы эти мысли ко мне приходили. Братья и сестры, то, что вот сейчас брат сказал, он сказал вот эту мысль очень важную. Дьявол старается, чтобы мысль, которую он положил или которую он послал, он старается, чтобы мы ее развивали в себе. И вот когда я эту мысль начинаю в себе развивать, вот тогда я виновен становлюсь против Бога. Ну, к примеру, такую простую тоже иллюстрацию. Например, заезжая на какое-нибудь там СТО, ну, чтобы там или машину поремонтировать, или еще, может, в какое-то учреждение, и журнал лежит. На журнале полуобнаженная женщина или обнаженная. И вот я подошел к столику, вот взгляд посмотрел, да? Если я не принимаю эти мысли, я этот журнал должен что сделать? Повернуть. Конечно, если с другой стороны того же нету. Братья и сестры, вот тогда я победил. Да, и тогда я не развиваю эти мысли. И вот эта сестра, она говорит, вы знаете, говорит, я поняла. Я говорю, а что ты поняла? Она говорит, я поняла, что я не должна просить прощения за эти мысли. Да, мы встречаемся с ней в такой обстановке, в городе, даже в городе, не там, где она живет, и не там, где я живу, так вот случайная встреча. Она идет и улыбается. Я говорю, как дела? Говорит, хорошо. Я говорю, мысли плохие приходят? Она говорит, ну, приходят. Я говорю, что ты радуешься? Она говорит, а я теперь знаю, как с этими мыслями бороться, как поступать, побеждать эти мысли. Братья и сестры, я вопрос один вам задам. Как вы думаете, дьявол знает, принял ли я мысль его или не принял? Но вариантов может быть много. Как вы думаете? Кто-то говорит, что не знает. Еще, друзья. Догадывается, да? Но для того, что он догадывается, мы догадываемся. Да? Трудно что-то сказать. Братья и сестры, я думаю, тоже, наверное, несложно, да? Вот у меня с тем же журналом, да? Если я взял его, и я его рассматриваю. Конечно, дьявол поймет, что я попался, да? Да, вообще, я думаю, что дьявол не знает, принял ли его мысль или нет. Первое послание Коринфянам, 2 глава, там 9, 10, 11 стихи. Я не буду зачитывать, ради экономии времени. Сказано, никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. То есть, то, что в человеке, знает только Бог и сам человек. И дьявол только тогда может понять, что человек принял его мысль, когда человек начнет проявлять свое влечение или свой интерес к этому. Но вот посмотрите, сам Христос говорит, кто посмотрит на женщину, друзья, как? С вожделением. То есть, это не просто человек посмотрел, у него уже появились какие-то мысли об этой женщине. И когда у человека этот процесс начался, он уже начал думать. Братья и сестры, дьявол еще не видит, он не знает. До тех пор, пока каким-то образом я не буду проявлять свой интерес. Вот один брат делился, друзья, это одно из многих свидетельств. Он говорит, у меня очень часто бывали мысли, которые мне очень трудно было. И он говорит, до тех пор, пока я их не озвучивал, до тех пор, говорит, я не испытывал такого натиска. Когда, говорит, я эту мысль озвучивал, я понимал, что дьявол эту мысль услышал. Говорит, тогда, говорит, это в прах разбивал меня дьявол. Говорит, я мучился. Братья и сестры, а у меня вопрос такой тогда. Вот, ну, если я эту мысль, которую дьявол послал, скрываю, вот брат говорит, надо мысль эту открывать. Правильно или неправильно? Ну вот плохая мысль пришла, если за нее прощения просить не надо, то помолиться за нее надо, чтобы как-то Бог в этой борьбе помог или нет? Братья и сестры, но есть разница, как я эту мысль открываю. Если на примере остановлюсь на колени, говорю, Господи, вот опять мысль мне плохая пришла, я уже так устал от этих мыслей, ты меня прости. Дьявол что? О, попался человек, да? Братья и сестры, если я правильно пред Богом открываю, да, вот я даже могу помолиться, сказать, Господи, мне пришла мысль плохая, я знаю, что дьявол, не от меня эта мысль, защити меня. Братья и сестры, разница есть? Да, конечно, есть. Дьявол видит, что я правильно отношусь и правильно в этой борьбе побеждаю. Братья и сестры, я теперь хочу подойти именно к самому методу, как побеждать. Этот метод ярко описан в Священном Писании. Для 4 глава Евангелия от Луки, когда Христос Духом Святым был поведен в пустыню. Друзья, я тоже не буду эти тексты зачитывать. Думаю, что все хорошо мы эту историю помним. Когда подошел дьявол к Иисусу Христу, и он тоже ему предлагает. Братья и сестры, мысли – это двигатель в естестве человека, который запускает весь механизм. Друзья, вот обратите внимание, Христос никогда в этой ситуации не начинал петь. Он не начинал петь, он не начал цитировать места Священного Писания. Друзья, я сейчас сделаю оговорку. Которые не соответствовали роду искушения. Братья и сестры, то есть Христос, соответственно, искушению, Он словом отвергал это искушение. Эта сестра, она рассказывает, говорит, вы знаете, говорит, меня дьявол обвиняет, что я вот такая, да? Говорит, да, я такая. Вот когда приходит мысль, говорит, я такая. Такие были некоторые из вас. Говорит, я не отвергаю. Я не начинаю цитировать места, которые абсолютно никакого отношения не имеют к искушению. Но я ему отвечаю. Братья и сестры, оговорку здесь делаю. С дьяволом разговаривать нельзя. Ни в коем случае, ни в каких сферах, ни те люди, которые имеют практику с людьми, связанными работать, с ним разговаривать. Но отвечать словом Божьим по существу мы обязаны. Я говорю, да, я знаю, я такая. Но меня Бог простил, в это верю. Меня Бог очистил, я это верю. Меня Бог принял, я это знаю. Братья и сестры, есть разница, правда, да? И вот, друзья, теперь посмотрите, этот метод ярко выражен. Христос говорит, не хлебом единым будет жить человек. Да, а если бы вот дьявол бы к нему подошел и сказал, вот от хлеба этого возьми, а Христос бы там... Ну, какой-то текст бы там приводил, который не соответствует. Нет, ненормально. В одном случае Христос сказал, отойди от меня, сатана. Но он не закончил мысль, он продолжает, потому что сказано. И он продолжает текстом Священного Писания, соответственно, этому искушению отвечать дьяволу. Братья и сестры, посмотрите, как красиво Христос побеждает. Друзья, почему я говорю, тот человек, который в юности, он от этих мыслей просто как-то оттолкнулся или не захотел побороть их, а как-то каким-то образом, друзья, вот, ну, где-то запел псалом, там, ну, прошло как-то. Сегодня прошло, завтра прошло, в старости. Ты будешь, друзья, я говорю, это не из теории, а с людьми пожилыми, которые встречаются, они попадают в эту ситуацию. Когда неправильно в юности свои мысли не победили. Братья и сестры, и мы видим с вами, как Христос, вот это искушение, в этом искушении Он противостоял. Друзья, я хочу, может, небольшую паузу сделать. Ну, как паузу? Не перерыв, может, вопрос есть какой-то. И пойдем дальше. Друзья, вот до этого момента понятно или нет? Понятно, да? Хорошо. Я хочу дальше обратить внимание то, что над тем, чтобы человеку посылать мысли или для того, чтобы с человеком работать на подсознательном уровне, сегодня работает масса институтов. Друзья, естественно, что это институты не там, где образование получают юноши и девицы. Друзья, это институты, которые связаны с масонством, с оккультизмом. Друзья, но хочу обратить внимание, что мысль, она имеет форму. Друзья, но мысль – это действие ума, разума и рассудка. И сама мысль, она имеет определенную структуру. То есть, друзья, дьявол, он у человека или с человеком работает через определенную структуру мыслей. Я, может, тоже так беглой строчкой скажу, какие мысли бывают. Может, на некоторых остановлюсь, чтобы нам, ну, понятно было. Но есть мысли воспоминания, да? Есть мысли фантазии, есть мысли ассоциации, есть мысли чувства, есть мысли убеждения или гипотезы. Друзья, я на всех не буду останавливаться, может, оно не столь сейчас важно. Но важно для нас понять, друзья, что дьявол старается мысль сформировать в подсознании человека. Братья и сестры, ну вот, к примеру, мысли воспоминания. Я хочу прочитать текст, который записан во втором послании к Тимофею. Первая глава. Я читаю с 3 по 5 стих. Так здесь апостол Павел говорит. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминая тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике». Братья и сестры, почему у апостола Павла или на основании чего у него были воспоминания о Тимофее? Я немножко, может, от темы отойду. Он не вспоминал о том, как Тимофей где-то в какой-то компании какую-то историю интересную рассказал, или где-то, может, там на площадке спортивной был. Апостол Павел вспоминал о Тимофее, он помнил его слезы, он помнил его переживания. Братья и сестры, то есть дьявол и Бог, он работает над тем, чтобы у человека какие-то вот в подсознании образно, это компьютерным языком, здесь братья-компьютерщики есть, наверное, это заложить в жесткий диск определенную форму. Он делает, например, мысли ассоциации, друзья. Об этом тоже, небольшой пример расскажу. Идет урок водителей. И вот преподаватель в школе, он рассказывает знаки, а потом рекламу показывает. Простите, друзья, скажу как есть. Рекламу нижнего белья. И он задает вопрос учащимся. Вот скажите, вот когда вы едете, вот что вы можете сказать по вот этой рекламе? Она стоит, определенно называет улицу, она стоит на дороге. Кто-то говорит, хорошее качество. Кто-то говорит, низкая цена. Он говорит, честно скажите, о чем эта реклама? Ответьте честно. Конечно, они потом честно сказали, эта реклама развращает человека. Братья и сестры, у нас в Крям-Рагу, я почему говорю у нас, я недалеко от Крям-Рага живу, на большой центральной улице повесили огромнейший экран, развязка центральной улицы, самой большой. Экран прямо на этом кругу висит. Интересно, беседовал, общался с человеком, там постоянно идет реклама. Он говорит, ты знаешь, говорит, ни одной аварии за год на этом кругу. Настолько вот работают эти люди, которые создают рекламу. То есть они создают не просто рекламу, они вбивают в человека мысли. Простите, пожалуйста, друзья, висит хот-дог, сосиска в тесте. Они говорят, я читал некоторые вещи, это как раз и есть, забивает в подсознание человека развратные мысли. То есть мир сегодня работает, чтобы вталкивать в человека вот эти мысли. Братья и сестры, и настолько дьявол делает так, чтобы вот эти мысли попадали в подсознание человека и там оставались. И мы ответственны за то, чтобы сегодня с этими мыслями бороться. Может, еще некоторую... моменты приведу. Есть, например, мысли ассоциации. Я, наверное, уже говорил об этом. Книга чисел, 15 глава, 39 стих. Отсюда текст прочитаю. Смотрите, как здесь сказано для народа израильского. Здесь речь идет о внешности, о одежде. Думаю, тоже часто читаемый текст. Я несколько стихов прочитаю. На 39 стихе хочу больше акцентировать внимание. «Объяви сынам Израилем» с 38 стиха, 15 глава книги чисел. «И скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству». Братья и сестры, посмотрите, даже другого варианта не дано. Сказано, одежда у тебя должна быть. Они и сегодня, евреи, носят такие вот белые веревочки. Конечно, может, это не столь то, что было тогда в Ветхом Завете. Но, друзья, обратите внимание. Автор говорит, они будут ассоциировать что-то. Сестры, ну я, простите, немножко информацию, которую вот читал более глубже. Вот сестра, которая одевает прозрачную кофточку, простите, друзья, еще раз, чтобы понятно было, и рукава светятся, для глаза других идут дальше. Для, ваша одежда, она будет или ассоциировать небо, или она будет ассоциировать, или будет влечь к похоти. Несколько вариантов, там вот, ну, вот эти люди, которые исследуют это, исследуют человека, естество, его внутренний мир, они говорят, вот берут неверующие люди, говорят, вот этот текст неверующие люди, говорят, одежда или к блудодейству ведет, или она статус человека подчеркивает, или это спортсмен, или это рабочий, или прочее. Братья и сестры, а ведь это в мыслях. Это определенная мысль, которая форму имеет, залаживается в подсознание человека, и потом она начинает каким-то образом, друзья, если находит еще какую-то пищу, работать в естестве человека. Братья и сестры, поэтому, ну, как бы вот так. Я хотел бы, может, у вас вопрос есть, так было бы легче, чтобы не диалог у нас получился. Если есть вопросы, можно задать. Братья и сестры, я думаю, именно так и открывать, как мы сейчас с вами говорим. Но, соответственно, каждого возраста. Для то, что касается, ну, может, вопросов, вы больше, может, думаете о интимной теме. Но, естественно, я думаю, что если возраст позволяет об этом говорить, нужно говорить. Я когда со своими мальчиками попробовал поговорить об этих вопросах, ну, где-то им было, наверное, лет 12. Я понял, что я уже опоздал. В школе им уже больше вложили, чем, ну, друзья и где-то одноклассники, чем это я хотел сделать. Но я думаю, что детям нужно тоже об этом говорить именно в таком направлении, что с мыслями нужно бороться, что есть мысли, которые... Конечно, друзья, я сейчас не имею в виду о том, что... Если люди постоянно себя питают, кормят мыслями плохими, или вот они там смотрят видео содержания такого негодного, то для них это не поможет, друзья. Они будут в этих мыслях вариться, и они будут наслаждаться этими мыслями. Они другой жизни и не хотят. Я думаю, что, ну, вот так. Братья и сестры, ну, я немножко хочу сказать несколько примеров, которые приводят человека к печальным, ну, скажем, исходам. Когда человек не борется с мыслями, это определенное время начинает работать в естестве человека. Но, к примеру, друзья, еще одну деталь такую скажу, что если, вот хорошо, что вопрос задали, если это подросткового возраста, подростки, там, девочки, мальчики, если они... Вот смотрят разного рода информацию, они перейдут к греху, конкретному греху. И будут грешить. Ну, недавно такая встреча была с одним человеком. Вот у него началось все тоже с мыслей. Вот такого содержания. Он эти мысли кормил. Друзья, ну, даже немножко скажу, уже будучи в возрасте, ну, таком совершенном, он же женатый был. Я думаю, что сейчас я скажу для людей, которые, может быть, живут в семейной жизни, и для них понятно будет. Братья и сестры, я переживаю о том, чтобы не сказать что-то то, что потом было бы не полезно для неженатых. Но, друзья, вот то, что апостол Павел говорит, должен быть муж одной жены, некоторые, ну, вот, богословы, они говорят так, что речь не идет о многоженстве. А речь идет о том, что у человека в мысли должна быть одна. И вот я беседовал с таким человеком, он говорит, лет 15 у меня в голове, при том, что у него жена, у меня, говорит, другая женщина. И когда начали дальше с ним беседовать, вот, ну, ситуация такая неприятная. Человек дошел до осквернения себя, ну и пришел в такое... тяжелое психическое состояние, трудное. Да почему? Ну, друзья, вот примерно почему. Он пришел к служителю, друзья, это не в нашей стране было. Он пришел к служителю, он пожаловался, говорит, тут у меня такая ситуация, у меня мысли такого характера. Но ему служитель говорит, помолимся. Помолились, друзья, но это и не в нашем братстве, чтобы ни у кого подозрение не упало. Потом он подошел второй раз, говорит, вы знаете, говорит, меня не оставляют эти мысли. Он ему говорит, слушай, говорит, ты уже надоел. Еще раз придешь, говорит, или отлучим, или исключим из церкви. И все. Друзья, ну он бедный такой дядька здоровый. У него семья, у него страдает жена. И он говорит, вы знаете, говорит, у меня ни семьи нормально, ничего нет. Друзья, оказывается, он как раз просто вот таким способом питал свои мысли. Он практически, когда имел семейную жизнь, он не со своей женой был. И в конечном итоге он стал даже связанным человеком. Это очень серьезный вопрос, братья и сестры. Серьезный вопрос. И я ему задаю вопрос, почему ты раньше, ну вот он рассказал историю, потому что, говорит, вы знаете, говорит, много ли людей, которые приходят к вам, друзья, я даже думаю, что служители подтвердят, многие ли люди приходят с исповеданием о плохих мыслях. Друзья, процент небольшой. Приходят люди с плохими мыслями, жалуются, когда жалуются уже люди, приходят конкретно с поступком, который уже совершили. Братья и сестры, мы сегодня боремся не на том фронте иногда. Иногда бывает юноши страдают, простите, друзья, вот этими грехами и рукоблудия. Люди лезут в интернет, друзья, но прежде чем туда они полезут, друзья, у них вот здесь в уме нет победы. Иногда они каются много раз, исповедуются за грех, друзья, но если не побеждено вот там мысли, в мыслях нету победы. Братья и сестры, он грех будет делать. Я даже слышал такие примеры, когда, например, человеку говорят, я буду тебе звонить каждый день, узнавать о том, как там у тебя прошел день. Братья и сестры, не поможет. Человек должен одержать победу вот здесь, вот в мыслях. И когда человек одержит здесь победу в мыслях, тогда, друзья, все станет на свои места. Еще небольшой пример, я по времени смотрю, уже заканчивать надо. Один человек, он рассказывает, я вор-карманник, брат уверовал. И он говорит, я иду по рынку, говорит, для меня достать у человека бумажник с кармана, с внутреннего, говорит, не составляет труда. Говорит, я могу вытащить и не заметят. Говорит, идет человек, у него портмоне сзади в кармане. Он говорит, это все равно, что мне даже не нагибаясь с асфальта поднять. И вот он говорит, мысль такая, возьми, укради. Он говорит, я отошел, меня говорит, как кипятком обдало. Господи, неужели я вор? Неужели, и он говорит, до такой степени я опечалился. Говорит, я руки опустил, говорит, у меня никакого желания нету Богу служить. Все, говорит, я не христианин. Братья и сестры, до тех пор, пока он правильно не понял, как бороться с мыслями, до тех пор у него не было победы. Братья и сестры, я буду подводить итог, просто хочу немножко подход. Как же все-таки обнаруживать эти плохие мысли? И как же все-таки с ними бороться? Друзья, вот именно подход, что не принимать эти мысли, за них прощения не просить. Это обязательно должно быть. Друзья, отвечать на мысль, которая пришла, Словом Божьим, причем конкретно направлено с этим искушением. Есть в 25 главе Евангелия от Матфея одна история, которую Христос повествует. Он говорит о военачальнике, который идет на войну, о царе вернее. Он идет воевать с 10 тысяч против 20. Я отсюда хочу взять один принцип просто. Я не буду привязываться ко всей притче. И сказано, он прежде сядет и подумает. Братья и сестры, вот в борьбе с мыслями, наверное, это первый шаг. Или человек, который начинает строить строение, строит дом, он прежде сядет и вычислит, он издержки все посчитает. Сможет ли он это здание построить? Братья и сестры, то есть, когда приходит мысль, в первую очередь нельзя впадать в панику. Вот я рассказал за этого брата, который говорит, меня как кипятком обдало. Лучше его это сесть и немножко подумать. Что это за мысль? Давал ли я ей когда-то, ну, основания для этой мысли? То есть читал литературу, смотрел ли что-то, раз я такого не делал? Второй вопрос. Хочу ли я, чтобы эти мысли приходили, или не хочу? И когда я хорошо обдумаю, когда я пойму, только тогда я могу преклонить колени и могу сказать: Господи, защити меня, потому что эта мысль не моя. Нередко люди этого не делают. И тогда они попадают вот в такую панику, они начинают, ну, простите, вот повторюсь, практиковать вот эту медитацию христианскую. Друзья, я не хочу сказать, что петь – это неправильно. Хорошо, друзья, это нужно, Богом наполняться надо. Но, друзья, начинает петь, а потом через время эти искушения опять приходят. Почему? Потому что мысль не побеждена. Братья и сестры, время уже пришло. Я думаю, что уже я больше говорить не буду. Может, вопросы какие, ну, вы зададите, то потом, может, по этим вопросам. А сейчас я предлагаю, чтобы мы сейчас вместе с вами помолились, да, братья? Коленопреклоненные. Давайте мы коленопреклоненные молитвой помолимся.